Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 21 декабря, среда. Первая тема этого часа. Семья Глеба Харитонова, юноша, избитого в московском метро в драке и ставшего одним из заочных героев прямой линии Владимира Путина, возвращается на постоянное место жительства в Латвию. Почему ответ премьер-министра на их письмо расстроил мать Глеба Ингу Харитонову? Культура. В Москве сегодня состоится первая премьера на реконструированной сцене Театра наций. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и вернемся к главной теме нашей программы. В какой степени новый состав Государственной Думы представляет ваши интересы? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Напомню, сегодня в Москве состоится первое заседание парламента после выборов 4 декабря. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 1 градус, продолжается снегопад, вечером плюс 1, плюс 2. В Санкт-Петербурге сегодня 0, плюс 1 градус, пасмурно, осадков не ожидается. Первая тема этого часа возвращает нас к недавней прямой линии премьер-министра России Владимира Путина с народом. Инга Харитонова, мать избитого в московском метро студента, покидает Россию и возвращается в Латвию, где она проживала последние годы и откуда лишь недавно вернулась в Москву. Это решение она приняла после слов Путина, прозвучавших в прямом телевизионном эфире. Напомню, что режиссер Никита Михалков рассказал премьеру историю с избиением Глеба Харитонова, который вступился за девушку и попал в реанимацию. А потом озвучил письмо Инги Харитоновой, в котором она спрашивала, как ей убедить сына и саму себя после этого случая остаться в России. Подробности этой истории расскажет мой коллега Мумин Шакиров.
Вопрос Владимиру Путину был задан Никитой Михалковым в гостином дворе, куда премьер-министр приехал для общения с народом и где собрались десятки знаменитостей. Председатель Союза кинематографистов России начал с дежурных комплиментов в адрес теперь уже кандидата в президенты России. Но затем в его руках появился листок бумаги, который Михалков зачитал публично.
К вам обращается мать троих сыновей, выпускница ВГИКа Инга Харитонова. Мой средний сын, 19-летний студент-первокурсник Глеб Харитонов, 21 октября сего года был избит в метро, когда заступился за незнакомую девушку, к которой приставали пятеро кавказцев. Никто из находившихся рядом не вступился за мальчика, слава богу, кто-то вызвал полицию. С черепно-мозговой травмой он оказался вне Склифосовского. Несколько лет назад я уехала из Латвии, где имела интересную работу, хорошую квартиру, верных друзей. Я уехала на родину, в Россию, чтобы сыновья росли и учились здесь. Теперь я очень сожалею об этом. Что их здесь ждет? Мои дети воспитаны в духе православия. Для них понятие «родина», «честь», «достоинство», «справедливость» – не пустые слова. Что происходит с Россией? Сегодня ни общество, ни школа, ни семья не в состоянии дать детям и молодежи четких ориентиров в жизни, защитить их от цинизма, произвола и насилия. Депрессия и апатия стали привычным состоянием молодежи. Сломана система школьного образования, а реформы господина Фурсенко уничтожают самый дух воспитания, делая школу бездушной машиной, не желающей замечать и ценить человечность и индивидуальность ребенка. Я в растерянности и отчаянии от происходящего в моей стране. Боюсь за сыновей. Сегодня Глеб говорит, что не хочет оставаться в России. Скажите ему что-нибудь, чтобы он так не думал. Я хотел бы обратить этот вопрос к вам.
После аплодисмента Владимир Путин взял небольшую паузу и начал отвечать.
Автор письма пишет, что очень сожалею, что приехала в Россию, вернулась. Я специально в качестве блица выбрал одно из посланий, здесь лежит, где человек, выехавший на постоянное место жительства в Израиль, пишет. Я сейчас не буду зачитывать, но поверьте мне на слово. Пишет, что ему очень тяжело вне родины, и он обязательно вернется в Россию. У нас в народе есть такая поговорка: «Хорошо там, где нас нет». Но, знаете, я сам почти 5 лет прожил за границей, и я знаю, что это такое. Человек должен определиться. Вот вы сказали, что 5 человек, там в письме написано 5 человек с Кавказа, плохо с девушкой обращались, и сын, вот автора письма, вступился за нее. Ну, во-первых, я хочу поздравить эту женщину с тем, как она воспитала сына.
После этой фразы прозвучали продолжительные аплодисменты. Затем Путин добавил.
Во-вторых, хочу сказать, что, поверьте мне, и кавказские ребята могут проявлять самые лучшие человеческие качества. А что касается хулиганов, то они могут быть из Кавказа, из Москвы и, к сожалению, из моего родного Ленинграда и Петербурга, откуда угодно. Дальше. Что касается Европы. Латвия, да, из Латвии женщина приехала с семьей. Вы думаете, там меньше проблем с уличной преступностью? А вы думаете, там нет проявления подобного рода со стороны приехавших с Северной Африки? Да там захлестывает преступность в Париже, например. Захлестывает. И прежде всего, речь идет о выходцах из других стран. Можно ли сказать, что у нас все в порядке? Нет. Можно ли сказать, что наша страна полностью оправилась и выздоровела после тех драматических событий, которые произошли с нами после распада Советского Союза, что теперь у нас мощное, здоровое, сильное государство? Нет, оно, конечно, еще в значительной степени больно. Но здесь уже упоминали Ильина, ведь страна наша, родина, вот чувствуете, корень какой, родина, значит, что-то родное. Мы еще часто говорим «родина-мать». Да, страна наша еще больна, но от постели больной матери не уезжают.
Конечно же, Инга Харитонова, мать Глеба и еще двух сыновей, совсем не ожидала, что о ее драматической истории узнает вся страна. Она обратилась за помощью и советом к Никите Михалкову и совершенно не предполагала, что известный кинорежиссер переадресует ее вопрос самому премьер-министру. Но ответ Владимира Путина ее полностью разочаровал.
Он мне сказал сидеть у постели больной матери. Я сидела у постели больной матери. Больную мать тоже не доводит, а он достаточно большой срок провел. И меня призывать, кто бы вообще говорил, что сидел больной матери. А ты-то что же ты делал? Что ж ты ее довел, мою мать, до такого состояния, мне сейчас говоришь? Я же тебе верила, и мой, кстати, старший сын голосовал Путина. И я его принимала, когда мы вот участвовали в выборах, там я не помню, какой год. Ну, первый его срок. Мы же ему доверяли, и что же он мне теперь же еще и тычет? И я уже сама в таком состоянии, что я не знаю, что делать. Но я не могу выйти на баррикады, понимаете, мне не тот здоровье, мне не тот возраст. С моими детьми не справятся, их просто убьют. У меня нет здесь защиты. Но есть должна быть надежда. Если дают людям надежду, любой больной будет лечиться. А когда нет надежды, это называется депрессия. Я не хочу сказать, что я не люблю Путина, но я ему не верю. Вот это самое основное.
Внятного ответа вы от премьер-министра страны, который собирается быть президентом, не получили. Что вы дальше собираетесь делать?
Я думаю о том, где мне дальше, в общем-то, жить. Я хочу уехать. Что конкретно? Я сейчас беру билет и уезжаю в Латвию. Мы уже уезжаем через 2 дня, потому что здесь небезопасно.
Это была Инга Харитонова. Сам Никита Михалков не смог прокомментировать ситуацию вокруг Харитоновой и ее семьи. История Глеба Харитонова не раз всплывала в масс-медиа. Его обидчиками оказались уроженцы Кавказа, студенты первого профессионального университета. Там же учится и сам Глеб Харитонов. Нападавшие были задержаны, а затем отпущены на свободу. Это возмутило общественность. Некоторые горячие головы провели аналогии с делом болельщика Свиридова. Но страсти у леглись, когда следователи возбудили уголовное дело по факту побоев из хулиганских побуждений. По словам брата Глеба, Савы Харитонова, потерпевшая сторона не рассматривает этот конфликт как межнациональный, но рассчитывает, что нападавшие будут наказаны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Акции протеста против фальсификации на выборах в Госдуму России будут продолжаться. Об этом заявил журналистам после выхода на свободу после выхода на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, блогер и гражданский активист Алексей Навальный. Он был освобожден в Москве минувшей ночью, так же, как и арестованный вместе с ним по обвинению в неповиновении полиции один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Государственная Дума России 6-го созыва, избранная в результате выборов 4 декабря, соберется сегодня на первое заседание. В повестке дня избрание руководства палаты. Ожидается, что спикером станет Сергей Нарышкин. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сегодня объявит результаты общественно-правовой экспертизы по так называемому второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Официальное опознание тел погибших при крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море состоится 22 декабря. На борт спасательного судна удалось поднять тела 11 из 14 погибших. Еще 39 человек числятся пропавшими без вести. Адвокаты оппозиционного активиста Сергея Удальцова намерены сегодня обратиться в суд с ходатайством о его освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. Координатор Левого фронта отбывает сейчас административный арест сроком в 15 суток. В воскресенье он был госпитализирован в реанимацию после того, как его состояние резко ухудшилось. С 4 декабря Удальцов держал голодовку. На севере Иркутской области без электричества остался город Киренск с населением около 20 тысяч человек, а также два поселка в Киренском районе. В Чехии сегодня начинается трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Вацлава Гавела. Великобритания, Франция, Германия и Португалия, европейские страны, члены Совета Безопасности ООН, выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили расширение израильских поселений на палестинских территориях и призвали к прекращению актов насилия со стороны поселенцев. В американском штате Вашингтон бывший военнослужащий Кевин Харпхэм приговорен к 32 годам тюрьмы за попытку устроить взрыв 17 января этого года во время парада в честь Мартина Лютера Кинга. В Стамбуле вечером во вторник состоялась акция протеста турецких журналистов против усиливающегося давления государства на средства массовой информации в стране. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 5 копеек, евро 41 рубль 70 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите, в эфире радио «Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Россия в чешских изданиях. Среди наиболее интересных изданий 2011 года – сборник, посвященный общественным индивидуальным протестам против вторжения в Чехословакию 1968 года, эссе Андрея Тарковского о кино, диалоги с Иосифом Бродским Соломона Волкова, воспоминания, дневники и беседы русских эмигрантов о жизни в Праге. Гости – программы, историки, издатели и редакторы. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых заметных событиях культурной жизни. Сегодня в Москве состоится первая премьера Театра нации на своей исторической сцене в реконструированном здании бывшего театра «Корша». Несколько лет актеры были вынуждены играть на чужих площадках. На своей родной сцене первым покажут спектакль по пьесе Августа Стринберга «Фрёкен Жюли». В главных ролях Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева побывала на генеральной репетиции.
«Фрёкен Жюли» для театральной жизни – значительное событие. Первый спектакль на сцене, по сути, нового театра. Спектакль поставил знаменитый немецкий режиссер, руководитель берлинского Шаубюна Томас Остермайер, который прежде в России не работал. В-третьих, а для публики наоборот, во-первых, в спектакле заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. Действие происходит на хай-тековской кухне богатого дома. На кухне потрошат кур и выворачивают наружу собственное нутро. Пьеса «Фрёкен Жюли» написана Стринбергом в конце XIX века. В ней графская дочь спуталась с лакеем. Но Театр нации предложил Михаилу Дурненкову переписать старую историю на новый лад. Томас Остермайер объясняет это решение так.
Мне кажется, что если пьеса не адаптирована, гораздо меньше оснований ее ставить, потому что ее надо приспособить к окружающей жизни. Рассказывать в современной России историю графской дочери XIX века как-то не актуально. Но сейчас в России существует такой социальный класс, как денежная аристократия, закрытый, замкнутый слой, который обладает большой властью и большими деньгами. Благодаря тому, что мы переработали пьесу, она приобрела актуальность, силу и напряженность. В этой пьесе отношения между мужчинами и женщинами, которые были закреплены веками, перевернуты с ног на голову. Всегда в социальной иерархии мужчина доминировал над женщиной, а здесь доминирует женщина, потому что она дочь богатого человека, а он ее слуга. Социальное неравенство приводит к постоянной игре во власть. Эти отношения не могут прийти ни к какому равновесию. Определение денежной аристократии мы опустим, но не менее странно звучит утверждение, будто мужчина всегда доминировал над женщиной, ведь речь идет о людях разных сословий, и лакей никак не мог доминировать над графиней в ее собственном доме. На вопрос, принципиально ли для них изменение текста, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов отвечают более логично.
Да.
Да.
У Стринберга очень сильно встает аристократизм героини. чего в наше время уже, к сожалению, не существует давно в нашей стране. И те люди, которые там являются собой верх нашего общества, к аристократии не имеют отношения. Это все случайности, случайные деньги, и за счет денег дети, получившие образование. Но это крови к аристократизму, который имел в виду Стринберг, не имеет никакого отношения.
И потом там есть такие махровые обороты, которые труднопроизносимы сегодня, и как бы, ну, и ни к чему это делать. Поэтому эта адаптация, она еще для того, чтобы зрители, сидящие в зале, понимали, о чем идет речь. Да, ясно, что речь идет о любви, о сексе, о страсти, о власти, но она должна быть сказана сегодняшним языком и затрагивать ситуацию, которая волнует всех, и все понимают, о чем идет речь.
Слушай, все мужчины становятся прагматичными, как только надевают штаны. Потом, извини, конечно, если честно, я не хочу, чтобы твой папа приказал охранникам отрезать мне яйца. Или меня закатать потом в бетон. Поэтому я ищу варианты, понимаешь, предлагаю. Инди, какой вариант?
Скажи, а ты, наверное, надеешься, что я помогу тебе в этом деньгами?
Стринберг был великим драматургом, а потому действие его психоаналитической пьесы происходит в некоем графстве, в ночь на языческий праздник Ивана Купалы, когда плотские утехи дозволены всем. Эти предлагаемые обстоятельства необходимы именно потому, что главное в этой пьесе Стринберга, как и во многих других, борьба полов, точнее настоящая война мужчин и женщин, война на уничтожение. Дурненков перенес действие в России 21 века и заменил «Ночь Ивана Купалы» на «Новогоднюю ночь». Эта незамысловатая операция лишила пьесу Стринберга философского объема, религиозных смыслов и позволила акцентировать социальную составляющую. Смысл послания теперь исчерпывается тем, что охота к перемене социальных ролей наказуема. Нужно знать свое место. Гламурным барышням не ходить в народ, а обслуге не лезть в элиту. Вообще-то пьеса Стринберга очень популярна в России, ее часто и хорошо ставят. Наверное, понимая, что зрители любят пьесу Стринберга, театр не изменил ее название, а герои носят имена Жюли и Жанна, что для России, прямо скажем, не характерно. Значит, Жюли Чулпан Хаматова теперь генеральская дочь. Отец вовремя переквалифицировался в бизнесмена и разбогател. Жан Евгений Миронов из лакея превратился в водителя. По существу сюжет дальше не меняется, вот только место канарейки, которая обречена на заклание, занимает собачка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о покупке российского миллиардера, вызвавшей изумление в Нью-Йорке. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Бывший хакер выступил во вторник с показаниями на досудебных слушаниях по делу Брэдли Мэннинга, рассказав о том, как военные власти узнали о том, что в распоряжении Мэннинга оказались сотни тысяч секретных военных и дипломатических депеш. Раскаявшийся хакер, пойманный 7 лет назад на взломе компьютерной системы «Нью-Йорк Таймс», рассказал, что Мэннинг первым вышел на него, прислав ему электронное сообщение, в котором он сказал о том, что у него имеется огромное досье секретных материалов. С помощью своих методов бывший хакер Адриан Лама установил личность своего собеседника, удостоверился в правдивости Мэннинга и вскоре вступил в контакт с военной прокуратурой, мотивируя свое решение тем, что обнародование материалов подвергает опасности жизнь людей. Слушания проводятся для определения основательности улик. Эти сведения были собраны за почти год расследования причин небывалой утечки военных и дипломатических секретов. Многие из них были обнародованы сайтом WikiLeaks. Военный судья должен решить, достаточно ли этих улик для предания Мэннинга военному трибуналу. Самое серьезное из нескольких обвинений, которые могут быть предъявлены Мэннингу, сотрудничество с врагом. Ему может грозить пожизненное заключение. Известие о приобретении российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым квартиры за рекордную в истории Нью-Йорка и страны сумму вызвало скорее недоуменную реакцию. Почему человек решил уплатить то, что видится многим непомерными, с, так сказать, рыночной точки зрения, деньгами? Интересно, что подобное недоумение выразил несколько лет назад Дональд Трамп, продавший Рыболовлеву усадьбу во Флориде за небывалые 100 миллионов долларов. Слово Владимиру Морозову.
Компания, представляющая интересы Екатерины Рыболовлевой, подтвердила, что за 10-комнатную квартиру площадью 660 квадратных метров в доме номер 15 на авеню Центральный парк уплачено 88 миллионов долларов. Понятно, что у 22-летней студентки нет таких денег, и за нее раскошелился папа. О самой дорогой квартире Нью-Йорка сейчас много пишут. Вот что сказал мне Стив Ханке, профессор прикладной экономики университета Джона Гопкинса. Покупка выглядит немного эксцентрично. С другой стороны, многое из того, что делают россияне, выглядит странно. Но что тут странного, если человеку некуда деньги девать? Дмитрий Рыболовлев занимает 93-е место в списке самых богатых людей мира. У него в активе 9,5 миллиардов долларов. По мнению профессора Ханке, странно то, что всего 4 года назад прежний владелец купил эту квартиру вдвое дешевле, всего за 44 миллиона. Скептик, пожелавший остаться непоименованным, предположил, что Дмитрий Рыболовлев на всякий случай хочет вывести из России как можно больше денег. Будет ли у него возможность их вернуть? Профессор Ханке, в каком состоянии находится сейчас индустрия строительства и продажи жилья? С 2002 по 2008 год был бум, и стоимость жилья в Америке сильно повысилась. Но после 2008 бум закончился, и цены резко упали по всей стране. В Нью-Йорке они тоже понизились, хотя и не так сильно. И, как видите, стоимость дорогих квартир бьет все рекорды. А индустрия медленно выздоравливает. По мере роста населения будет расти и потребность в жилье. Его станут больше строить и продавать. Но все это очень далеко от бума в строительстве, который резко повысит цены. До Дмитрия Рыболовлева самые большие деньги за квартиру в Нью-Йорке – 48 миллионов – выложил в начале 2011 года другой россиянин – Игорь Крутой. Квартира, за которую платил 88 миллионов Дмитрий Рыболовлев, находится в одном из самых известных домов Нью-Йорка. Там живет немало богатых и знаменитых людей. Наблюдатели гадают, как будут себя чувствовать эти люди теперь и не потеряет ли дом престиж после появления там, так сказать, больших российских денег.
Впрочем, многих нью-йоркцев радует тот факт, что продавец квартиры, бывший глава корпорации Citigroup Сэнди Уэйл, объявил о том, что он отдаст вырученные за квартиру деньги на благотворительность. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Возможно ли в 2012 году добиться смены системы власти? Или России ждут еще 12 лет путинизма? Гостем ведущего Михаила Соколова был сопредседатель партии «Народной свободы», бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. После краткой сводки новостей вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, в какой степени новый состав Государственной Думы представляет ваши интересы. Телефон 8 800 222 12. Напомню, сегодня, 21 декабря, Государственная Дума России нового шестого созыва соберется в Москве на свое первое заседание.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России 6-го созыва, избранная в результате выборов 4 декабря, соберется сегодня на первое заседание. В повестке дня – избрание руководства палаты. Спикером, как ожидается, станет бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. Акции протеста против фальсификации на выборах Госдумы России будут продолжаться. Об этом заявил журналистам после своего выхода на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, известный блогер, гражданский активист Алексей Навальный. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сегодня объявит результаты общественно-правовой экспертизы по так называемому второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Официальное опознание тел погибших при крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море пройдет 22 декабря. На борт спасательного судна удалось поднять тела 11 из 14 погибших. Еще 39 человек, бывшие на платформе, числятся пропавшими без вести. Адвокаты оппозиционного активиста Сергея Удальцова намерены сегодня обратиться в суд с ходатайством о его освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. Удальцов в воскресенье был госпитализирован в реанимацию после того, как его состояние резко ухудшилось. 4 декабря он держал голодовку. В Чехии сегодня начинается трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Вацлава Гавела. Через центр Праги утром в среду пройдет траурная процессия. В Египте сегодня начинается очередной раунд голосования на парламентских выборах, первых после свержения в феврале президента Хосни Мубарака. Во втором туре голосования кресла в парламенте будут оспаривать главным образом кандидата от двух исламистских партий. Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Белоруссии в связи с нарушением в этой стране прав человека и подавлением оппозиции. На севере Иркутской области без электричества остался город Киренск с населением около 20 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и Марк Крутов. Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Сегодня состоится первое заседание Государственной Думы России нового шестого созыва. Первое после выборов, которые обернулись массовыми акциями протеста против фальсификации результатов голосования. В какой степени новый состав Госдумы представляет ваши интересы? Вот вопрос, ответов на который мы ждем от вас сегодня в нашем эфире. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения на пейджер и по СМС, а также внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии также прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде чем мы перейдем к звонкам, давайте послушаем сюжет, который подготовил для нашего эфира корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
На фоне начинающейся кампании по выборам президента пройдет первое заседание Государственной Думы шестого созыва. Ни президент Дмитрий Медведев, ни премьер Владимир Путин на нем присутствовать не собираются, хотя и были приглашены на охотный ряд депутатской рабочей группой по организации мероприятия. Главная интрига первого пленарного заседания Госдумы – какой будет структура нового парламента и какие посты займут представители оппозиции, значительно увеличившей свое представительство в Госдуме. Ожидается, что одним из двух первых вице-спикеров, наряду с единороссом Александром Жуковым, станет Иван Мельников из КПРФ. Предполагается также, что вновь созданный комитет по вопросам ЖКХ возглавит Галина Хованская из «Справедливой России». Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками обещан представителю ЛДПР Леониду Слуцкому. По словам руководителя депутатской рабочей группы «Единоросса» Олега Морозова, представители «Единой России» возглавят 15 комитетов, 6 КПРФ, по 4 эсеры и ЛДПР. Первое заседание Госдумы пройдет в более или менее спокойной атмосфере, предполагает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Сейчас оппозиционные фракции хотят использовать недовольство по поводу итогов выборов, свои претензии по нарушениям, как дополнительный инструмент давления при распределении постов в Государственной Думе, первое и второе. Они вынуждены для того, чтобы сохранять лицо перед общественным мнением, перед частью своих избирателей, которые следят за развитием событий, вынуждены выявлять протесты не только в судах, но и на политических трибунах. Первое заседание тоже может быть использовано для того, чтобы эти протесты заявлять, но я думаю, что дело не должно дойти до громких демаршей. Вероятнее, что все-таки все ограничится просто громкими заявлениями. В частности, потому что сегодня нету уже единого фронта трех оппозиционных фракций в Государственной Думе. Положим, ЛДПР занимает куда более умеренную позицию даже на словах, чем ССР и КПРФ по вопросу о прошедших выборах. Поэтому по-настоящему громким был бы совместный демарш трех партий, а на этого рассчитывать не приходится, как мне кажется.
Представители оппозиции будут пикетировать Госдуму в день первого заседания нового состава парламента. Организаторы акции, незарегистрированные партии «Другая Россия», «Парнас», «Родина», «Здравый смысл» и «Ротфронт» передали уведомление о пикетировании в префектуру Центрального административного округа Москвы. Акция пройдет под лозунгом «Не допустим самозванцев в парламент». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В какой степени новый состав Государственной Думы представляет ваши интересы? Ждем прямо сейчас ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире программы «Время свободы». Телефон 8 800 222 12. Но прежде еще несколько сообщений из пейджера, которые мы успели получить. «Новая Дума будет больше дискутировать и меньше работать», пишет нам Иван. О таком в кавычках обновлении Думы можно сказать. Тех же щей да пожиже влей. По существу эта Дума та же, что была прежде. Прежде полумафиозное образование под вывеской парламента, обслуживающее интересы олигархов, руководящих государством. Давайте послушаем звонки. Людмила из Смоленской области нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, надежда микроскопическая. А чтоб она усилилась, к предложение о том, что нужен представитель президента в Думе, я бы еще добавила, нужно возобновить печатание в газеты, в СМИ разных самых, кто как голосует из депутатов, чтобы, если появится группа депутатов с предложением закона о понятиях, принятие которого в натуре повысит, блин, правовую культуру населения, чтобы мы знали, кто это и как это.
Спасибо, Людмила. Слушаем звонок из Москвы. Федор у нас на связи. Здравствуйте.
Всем доброго здоровья. Да ни в какой степени. Единственное, кому можно верить, это вот Рыжкову Владимиру, Немцову, может быть, Явлинскому, Михаилу Михайловичу, естественно. Вот. А то, что касается вот из Думы, вот жирком обросли, морды наели, разогнать бы их всех к чертовой матери. Спасибо.
Спасибо. И сейчас, как я обещал, несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где, как всегда, обсуждение темы нашего утреннего эфира происходит в рубрике «Вопрос дня». Валентин из Иваново. Нет, конечно, ни в какой степени этот состав Государственной Думы мои интересы не представляет. Он выражает интересы господина Суркова, а он мне даже не родственник. Андрей из Бельгии. Нет, этот парламент не выражает мои интересы. Политический блок, за который я бы проголосовал, был незаконно недопущен к выборам. Татьяна из Тольятти. Ни в какой степени новый состав этой так называемой Госдумы мои интересы не представляет, как, впрочем, и предыдущие составы. Я даже назло кому-то за коммунистов не голосовала. Дмитрий из Екатеринбурга. Ни в какой. Он против моих интересов, поэтому буду молиться, чтобы ее быстрее расформировали. И вот еще один комментарий. Моих интересов в Думе, где большинство вольнодумцев просто никто не выбирал, ни в прошлый, ни в нынешний состав, но попали они туда за счет массовых фальсификаций, отражать некому. Кто там более всего нужен, их путинско-чуровско-грызловская ржава, изношенная со времен Советского Союза молотилка, не допустила. Надеюсь, что в последний раз, так как этой братве, партии жуликов и воров, место на нарах. Это комментарии с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А мы возвращаемся к звонкам. Юрий из Саратова нам дозвонился. Доброе утро. В какой степени новый состав Госдумы представляет ваши интересы?
Ни в какой мере не может составить мои интересы эта Дума. Люди, пришедшие к власти при помощи мошенничества и жульничества, значит, пришли без его согласия. А значит, это захват народа. И в связи с этим действием разгона учредительного собрания большевиками и вот это жульничество, мошенничество, одинаково между ними можно ставить знак равенства. Одинаковая цель – прийти к власти силой незаконно исполняя свои желания. Поэтому вот эта интервенция вот этой социальной группы в массы народа, она вредна народу и губительна. И к ним надо относиться, как мы относимся к захватчикам, к интервентам, с ненавистью и гневом. Я и вот так вот и призываю всех, чтобы относиться к этим людям. Нельзя захватывать власть в стороне.
Спасибо,
таким образом.
Спасибо, Юрий. Сегодня, напомню, в Москве состоится первое заседание нового состава Государственной Думы. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, в какой степени эти депутаты, вновь новоизбранные, представляют ваши интересы. Слушаем Кирилла из Челябинска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Радио Свобода. Ну, нынешняя Дума российская, я считаю, что представляет просто место для дележки халявных денег государственных. Вот и все. Там никаких интересов народа там не пахнет. Вот. А я сам за яблоко всегда голосовал.
Спасибо, Кирилл. Так, слушатели Радио Свобода отвечали этим утром на наш вопрос, в какой степени новый состав Государственной Думы представляет их интересы. Напомню, сегодня в Москве состоится первое заседание новой Государственной Думы 6-го созыва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в ноябре сократилась на 0,8% до 4 миллионов 766 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Урожай зерна в России в 2011 году в чистом весе, то есть после просушки и очистки, составил 92 миллиона тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков. Для сравнения, в прошлом году в России из-за засухи было собрано чуть более 60 миллионов тонн зерна. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в течение ноября на 3,4% и на 7,7% к уровню ноября прошлого года, сообщил Росстат. В целом за 11 месяцев объем внутренних инвестиций в России в годовом исчислении увеличился на 5,6%. Государственная компания «Российские железные дороги» подписала с немецким электротехническим концерном «Siemens» контракт на поставку еще 8 скоростных поездов «Сапсан» общей стоимостью около 300 миллионов евро. Как сообщил президент компании Владимир Якунин, новые составы, поставка которых начнется в 2014 году, будут использоваться на маршрутах Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. Вместе с тем, по его словам, компания планирует увеличивать не количество рейсов, а вместимость самих поездов за счет включения в них дополнительных вагонов. Объем денежных средств, перечисленных частными лицами из России в другие страны, увеличился за 9 месяцев года на 44% к уровню января-сентября годом ранее и составил примерно 32 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Почти 63% этой суммы пришлось на переводы в страны дальнего зарубежья. Американская телекоммуникационная компания AT&T отказалась от покупки у немецкой Deutsche Telekom ее подразделения T-Mobile USA, так и не получив разрешения антимонопольных ведомств Соединенных Штатов. В результате предполагавшейся сделки на общую сумму 39 миллиардов долларов, о которой было объявлено в марте, AT&T становилась крупнейшим оператором мобильной связи на рынке США, опередив нынешнего лидера компанию Verizon Wireless.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 32 рубля 5 копеек, евро 41 рубль 70 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
Акции протеста против фальсификации на выборах в Госдуму России будут продолжаться. Об этом заявил журналистам после своего выхода на свободу, отбыв 15 суток административного ареста, известный блогер и гражданский активист Алексей Навальный. Он был освобожден в Москве минувшей ночью, так же как арестованный вместе с ним по обвинению в неповиновении полиции один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Государственная Дума России 6-го созыва, избранная в результате выборов 4 декабря, соберется сегодня на первое заседание. В повестке дня – избрание руководства палаты. Ожидается, что спикером станет Сергей Нарышкин. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сегодня объявит результаты общественно-правовой экспертизы по так называемому второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Официальное опознание тел погибших при крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море состоится 22 декабря. На борт спасательного судна удалось поднять тела 11 из 14 погибших. Еще 39 человек считаются пропавшими без вести. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода. Сейчас в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Подробный рассказ о самых интересных публикациях в свежих российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из выделяющихся, скажем так, тем в сегодняшней прессе – это та или иная реакция властей на массовые акции протеста против фальсификации выборов. Владимир Путин говорил на прямой линии о возвращении выборов губернатора, правда, в некой странной форме, но об этом чуть позже, а сейчас о расширении функций и допущенных на участке наблюдателей за выборами. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Речь идет о предложении Общественной палаты.
Да, вчера состоялось вот это вот обсуждение доклада члена палаты Дарьи Милославской «Наблюдатели на выборах, правовые рамки и ответственность». Общественная палата предложила расширить круг наблюдателей на выборах, в частности, позволить направлять наблюдателей и общественным организациям. Также предлагают там разрешить проводить фото и видеосъемку нарушений избирателям. Но при этом обсуждали такие вещи. В частности, Владислав Гриб говорил, проблема не только в том, что суды не совсем готовы рассматривать дела о нарушениях. Можно отменить выборы по отдельным участкам, но в общем по стране невозможно. По этому поводу член палаты Иосиф Дискин предложил попросить Верховный суд дать разъяснение, как надо рассматривать дела о нарушениях на выборах. Зампред Центра избиркома Леонид Ивлев присутствовал и сказал, что потребуется, чтобы вот эти вот предложения Общественной палаты реализовать, внести изменения в законодательство, но само это предложение о наблюдателях мы поддерживаем. Имеются в виду наблюдатели от общественных организаций. Господин Ивлев также рассказал, что ЦИК получил 1686 обращений и жалоб. Пока не рассмотрены 124 жалобы. Только большинство жалоб не подтвердились, сказал господин Ивлев. Депутат Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР ни на секунду не думает при этом, что выборы будут честными, если дать право общественным организациям направлять наблюдателей. Полиция наблюдателей выгоняет, заламывая руки во время подсчета голосов, и за съемки их выгонят в 5 минут, полагает Лебедев. Депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева считает, что участковые территориальные избирательные комиссии должны состоять только из членов политических партий, иначе под видом наблюдателей от общественных организаций власть будет проводить своих, а они будут только мешать. По мнению независимого эксперта по избирательному праву Леонида Кириченко, расширение наблюдателей ничего не даст. Сейчас наблюдатель ничего не может сделать, имея копию протокола, измененного впоследствии Чуровым. Ну, а жаловаться на фальсификации наблюдатель тоже не сможет, полагает Кириченко. Это право дано только избирательным комиссиям.
Еще одна тема, которая сегодня на многих первых полосах. Владимир Путин, премьер-министр России, вчера отмечал профессиональный праздник, день работника спецслужб, день чекиста, как его еще называют, и провел он этот день на Северном Кавказе, в чеченском городе Гудермес, где состоялось совещание по развитию Северо-Кавказского округа. Там Путин сделал несколько интересных заявлений, которые с интересом же опять комментируют журналисты сегодняшних газет.
Сегодня несколько газет об этом пишут. Ну, в частности, независимая газета «Коммерсант» и российская газета. В Гудермесе, как пишет независимая, Путин появился неожиданно, а предстоящей рабочей поездке главы правительства в Чечню был проинформирован ограниченный круг лиц, и сделано это было по понятным причинам. Республика остается не самым безопасным с точки зрения террористической угрозы регионам Северного Кавказа, пишет независимое. Не случайно в своем выступлении Путин этой темы и коснулся. Он подчеркнул, что считает крайне опасной идею отделить Северный Кавказ от России. Звучат и дикие предложения отделить Кавказ от России. Если это произойдет, тут же в эту же секунду, даже не час, а секунду, найдутся те, кто захочет сделать то же самое с другими территориальными образованиями России. Конец цитаты. Премьер объяснил, что если перестать вкладывать деньги в Северный Кавказ, то люди, которые здесь живут, не найдя работы, будут пополнять бандформирование. И тогда русские парни будут приезжать сюда воевать. Опять начнется братоубийственная война. Аргументы были безжалостные и били ниже пояса, пишет газета «Коммерсант», которая приводит вот эту вот цитату из Владимира Путина. Выход оказался, как ни странно, в справедливом распределении налогов, развитии среднего и малого бизнеса, технопарков и тому подобное. Причем, как сказал министр экономического развития развития Эльвира Набиуллина, делать это следует прямо сразу на 3 года вперед. Ну и о создании новых рабочих мест Владимир Путин говорил, особую роль отводя малому и среднему бизнесу, традиции которого сильны на Кавказе.
И возвращаясь к реакции политического, к реакции российского руководства на возросшую политическую активность, сегодня в российской газете бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко комментирует инициативу Владимира Путина о возвращении выборности губернаторов.
Валентина Матвиенко отвечает на вопрос российской газеты, которая поинтересовалась, почему, на ее взгляд, предложение премьер-министра по изменению схемы избрания губернаторов прозвучало именно сейчас. И вот каков ответ Валентины Матвиенко, которая напомнила, что сама она в 2003 году в Санкт-Петербурге прошла через горнило выборов. По сути, это экзамен. Экзамен на аттестат политической, административной и моральной зрелости, который держишь перед всем народом. Сдав его, она почувствовала себя уверенно. Это все конец цитаты. Ну так вот, почему сейчас надо вернуться к этим выборам? Потому что в противном случае контроль общества над властью ослабевает, считает Валентина Матвиенко.
Подробности и целиком это интервью можно прочитать сегодня в российской газете. Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в свежей прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы», как всегда, рубрика «Общественное мнение», в которой мы возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение москвичей к состоявшимся выборам в Государственную Думу и к последовавшим за ними акциями, массовым акциям протеста. За кого голосовали москвичи по их собственным свидетельствам? Готовы ли жители столицы принять участие в новых митингах против фальсификации выборов? Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«32% москвичей сообщили, что проголосовали за партию «Единая Россия». Это намного меньше, чем официальная цифра по итогам выборов. 21% говорят, что отдали свои голоса за КПРФ, 17% за «Справедливую Россию», 13% за ЛДПР, 10% за «Яблоко», 3% за партию «Патриоты России» и 2% за «Правое дело». Вот выводы директора Левада-центра Льва Гудкова.
Москвичи голосовали в основном против «Единой России» и против Путина. Если смотреть на динамику поддержки, то поддержка «Единой России» слабела, а совокупная интегральная готовность голосовать за оппозиционные партии росла. Эта вещь не случайная, она прослеживается на самых разных вопросах. Пропаганда и агитация «Единой России» не нравилась, казалось старой, неубедительной, навязчивой, раздражающей и прочее. Напротив, лозунги «Справедливой России» Жириновского и даже коммунистов, выглядели более убедительным и более справедливым. Во-вторых, очень важная была вещь, которая меняла ситуацию всю в сравнении с предыдущими выборами, это участие наблюдателей на выборах. В этот раз, по-моему, гораздо их было больше, они были лучше подготовлены, готовы к фальсификациям, следили за этим. И самое главное, что это немедленно выводилось в интернет. То есть сразу давало общественный резонанс и меняло ситуацию в городе.
Каков был масштаб фальсификации на выборах в Москве, судя по данным этого исследования?
Примерно 14-15%. Естественно, в основном в пользу «Единой России». Такой размер фальсификации, то есть расхождение между тем, как люди говорят, как они проголосовали, и тем, что заявлено официальными органами, избирательными комиссиями, она составляет по меньшей мере 600 тысяч украденных голосов или фальсифицированных голосов.
Каково отношение москвичей к последовавшим за выборами массовым акциям протеста?
Москвичи в целом скорее поддерживают эти митинги, поскольку, ну, согласны с тем, что фальсификации на этих выборах были очень значительными, и они повлияли на результаты голосования. Люди почувствовали себя оскорбленными, у них проснулось чувство собственного достоинства, что мне кажется самым важным из всего того, что происходит. И именно это вот чувство собственного достоинства, аморализм власти, он и позволил консолидировать всех избирателей, вне зависимости от своих партийных различий, симпатий там, и склонностей. И это вот самое интересное и есть. Вот все эти раскладки, которые видны из запросов, они видны, что Кремль фактически потерял Москву. И это очень важно, имеет последствия, потому потому что Москва в этом смысле служит указателем того, как будут развиваться события дальше. Соответственно, волна вот этого возмущения, скорее всего, какое-то время не будет стихать.
А какова готовность москвичей к новым акциям протеста?
Готовность довольно высока, она, во всяком случае, выше, чем мы наблюдали до этого. На вопрос, готовы ли вы поддержать ближайшие митинги протеста, стать участником этих митингов, 27% москвичей сказали, что они готовы участвовать в этом. Это невероятно много. Скорее всего, что это не состоится. Но даже если десятая часть выйдет на митинги, то это будет, по крайней мере, втрое больше, чем до этого было.
Очень существенную роль вот в этих массовых акциях протеста играл интернет на сей раз, что, безусловно, очень интересное явление. И, насколько я знаю, вы спрашивали об этом москвичей. Что они по этому поводу думают?
Знаете, тут довольно интересная вещь. Интернет оказывает влияние, но не такое, как об этом все говорят. Различие в установках между тем, кто пользуется интернетом и не пользуется, оно есть, но оно слабое. Но, правда, интернетом в Москве пользуются 66%. В том числе четверть участвуют в блогах, там, на Фейсбуке обсуждают это и все прочее. Поэтому в такой включенности в сеть расходятся волны информированности, и они захватывают практически все московское общество. А это значит, что Кремль потерял монополию на информацию. Что интернет стал не менее значимым источником, чем телевидение. В этом смысле пропаганда кремлевская, она в Москве потеряла всякий смысл.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Центр провел опрос на свои средства с 8 по 16 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 москвичей. Статистическая погрешность данных 3,4%.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. О развитии событий в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени и на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru. А через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Приведет ли смена руководителя Северной Кореи к смягчению диктатуры? Об этом спорят дипломат Валентин Моисеев, политик Виктор Черепков и журналист «Радио Свобода» Виктор Резенков. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версии несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой...
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки Шалита
формировался... Милицию вызваны экс-кандидат президента Владимир Некляев и журналистка Ирина Кравченко.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».